Светлый вечер. На радио Вера. Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых делалась тогда история. 8 октября 1917 года Ленин написал свою знаменитую статью «Советы постороннего». Опубликована она была 7 ноября в газете «Правда». Именно в этой статье он говорит о том, что с восстанием не надо играть, надо идти в нем до конца. И про телефон, телеграф, железные дороги и мосты – это тоже все в этой статье. Этот текст стал фактически предвестником Октябрьской революции. Современники тех событий отмечают в своих дневниках, что в воздухе висит напряжение. «Добром не кончится, и от России ничего не останется», пишет, например, в дневнике студентка Одесской консерватории Елена Лакерь. И сама, наверное, не знает, насколько она права. Что происходило в те дни на улицах городов и как Ленин начал переходить от слов к делу? Эти вопросы я адресую нашему эксперту Василию Цветкову, доктору исторических наук, профессору Московского педагогического государственного университета и одному из постоянных авторов журнала «Живая история». Добрый вечер, Василий Жанович.
Здравствуйте. Ну, в общем-то, атмосфера, конечно, не самая лучшая, потому что, с одной стороны, вроде бы и нет таких явных, совершенно очевидных причин для того, чтобы происходило вооруженное восстание, вооруженный захват власти. Но общее положение в стране, конечно, не улучшается. Если начать с севера, то вот жители столицы, петроградцы, были озабочены приближением немцев к городу, потому что только что завершилась Монзунская операция. Операция неудачная для русского флота и русской армии. Был захвачен немцами Монзунский архипелаг, а это уже прямой путь в Финский залив. Более того, в правительстве говорят о том, что необходимо переводить столицу из Петрограда в Москву. И многие считают, что это свидетельство того, что произойдет сдача Петрограда немцам. Военно-революционный комитет, который образует Петроградский совет, формально его предназначение было для организации обороны против немцев. То есть столица должна была защищаться сама уже. Если идти дальше, то вот в центральных городах положение усложнялось тем, что ощущалась очень острая нехватка продовольствия, нехватка хлеба. Временное правительство ввело хлебную монополию, но она давала мало эффекта. Хлеб был в деревнях, но тем не менее, вот как, например, доносило Министерство внутренних дел, очень много крестьян не собиралось выполнять хлебную монополию, не собиралось отдавать хлеб городу или там давать его по твердым ценам, а перегоняло зерно на самогон. И это, с одной стороны, конечно, усложняло положение в городах, а с другой стороны, это приводило к росту уголовных преступлений в самой деревне. И вот здесь, если брать к югу от Москвы положение дел, то как раз можно отметить погромы, которые происходили, в частности, в Тамбовской губернии, Поволжье. На Украине было неспокойно, потому что здесь по-прежнему были сильные ожидания автономии, а может быть даже и независимости российского государства. Положение ухудшалось на Кубани. Здесь уже кубанские казаки, Кубанская Рада говорила о том, что можно будет тоже подумать об автономии в составе России. Ну и, конечно, острая нехватка денег, потому что инфляция, с одной стороны, вроде бы и зарплаты вырастают, но реальная покупательная способность падает, цены растут. Что касается транспорта, тоже здесь проблемы серьезные, очень большой износ подвижного состава, вагоны, паровозы практически не ремонтируются. На фронте продолжается рост дезертирства, мародерства. В общем-то, здесь положение тоже не самое лучшее. Ну и все это как раз позволяло Ленину назвать одну из своих статей, таких достаточно известных. Это название очень лаконичное, но емкое. «Грядущая катастрофа и как с ней бороться». Ну как с ней бороться, Ленин считал, что как раз необходима смена власти путем вооруженного восстания.
Я так понимаю, что у Ленина была целая серия статей, они публиковались именно в это время, и с точки зрения пропаганды революции грядущей, они, конечно, имели очень большой эффект. Почему в это время именно к нему стали прислушиваться, а, скажем, не к Временному правительству или к генералам?
Ну, здесь, наверное, не все уж так просто. Все-таки нужно отметить, что генералитет, конечно, очень сильно потерял свой авторитет после Корнилова. Но при этом не нужно забывать, что как раз авторитет оставшихся политики, таких генералов, как тот же самый генерал Алексеев, например, и его сподвижники, этот авторитет был достаточно большим, и потом это в конце концов привело к тому, что именно активная часть противников большевиков начинает сосредотачиваться около них. И, собственно, это вот как раз и происходит начало белого движения, начало белого дела. Вправо сдвигается кадетская партия. Очень заметно, вплоть до того, что среди кадетов уже снова, как и до февраля 1917 года, достаточно активно начинают звучать голоса сторонников возрождения монархии, ни больше, ни меньше. Ну и, с другой стороны, меньшевики и эсеры тоже еще не потеряли своего значения. Дело в том, что как раз сентябрь и начало октября идет земская реформа, идут выборы в волостное земство, и здесь социалистический блок побеждает. В принципе, есть надежда на то, что, может быть, будет как раз возможность установить вот это однородное социалистическое правительство, о котором многие говорят и многие мечтают. Ну, а что касается большевиков, то вот среди них, да, пожалуй, Ленин становится ведущей фигурой. При Ленине, не побоюсь этого слова, находится, условно говоря, Троцкий. Как председатель исполкома Петроградского совета, он действует тоже очень и очень активно. Но Ленин является вот тем мозгом, тем организующим центром, который направляет как раз движение восстания. И вот та статья, о которой вы говорили, это «Совета постороннего», она показывает просто схему того, как необходимо брать власть. Это статья такая, скорее, тактическая. Здесь, что тоже интересно, несмотря на отсутствие Ленина в Смольном, его отсутствие его легальности, он по-прежнему находится в подполье, связь с ним осуществляется достаточно тесная, и, безусловно, его влияние растет. При этом сама власть, временное правительство, по-прежнему не в состоянии выработать сколько-нибудь определенную программу действий, находится под влиянием и правых, и центристов. Керенский, в общем-то, склоняется к идее усиления роли социал-демократических партий, но при этом считает необходимым и союз с правыми, с кадетами. Ну, естественно, вот те правые, которые на тот момент выражались интересы, связанные с генералом Корниловым, с монархическими кругами, их голос по-прежнему не слышен, но это не означает того, что они ушли с политической сцены. Пройдет несколько месяцев, и когда уже начнется гражданская война, правые силы, монархические силы будут уже концентрироваться на юге России, в частности, вокруг добровольческой армии генерала Алексеева.
Мы продолжим с вами этот разговор через неделю. Уже произойдут к тому моменту те события, которые мы сегодня называем Октябрьской революцией, по старому стилю 25-26 октября. Все это случится, и разберемся тогда, что же произошло и каковы первые последствия этого события Октябрьской революции. Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета и один из постоянных авторов журнала «Живая история», был с нами на связи. До свидания.
До свидания.
В работе над этой рубрикой мы активно пользуемся материалами сайта прожито.орг. Это огромная база дневников и воспоминаний современников XX века. Рекомендую ее всем, кто интересуется историей глазами очевидцев.